Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 января, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, когда можем. Прямой эфир. Вы смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию.
В движении.
Как едет город? Прямо сейчас двухбальные пробки. Дальше будет хуже. По прогнозам Яндекса, 3 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Вот ничего более серьезного нам пока, во всяком случае, не обещают. Главные заметные пробки, мы каждый день об этом говорим в это время, это Ленинградка в Химках, это Третье кольцо от Беговой до Савеловской и на юге Москвы, Московская кольцевая автодорога, прежде всего, внутренние МКАД останавливается перед Варшавкой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. «Таймс» пишет о том, что НАТО может объявить о создании военного Шенгена. Это довольно долгая история, но если теперь об этом заговорили вновь, что это изменит и почему так до сих пор не реализовали? Первая тема. Вторая тема. Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, назвала казнь азотом в США. Такой факт был на днях. Чудовищной для 21 века. Что это за казнь такая и почему Захарова называет такую казнь? Казнь чудовищна или чудовищно все, что делают в Соединенных Штатах Америки. Это вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Премьер-министр Грузии объявил о том, что уходит в отставку. Фамилия Гарибашвили. Он заявил, что сегодня пост премьер-министра покидает. Белый дом в США заявляет, что Америка ответит на атаку военных на Ближнем Востоке. Выберут способ. Для этого пока без подробностей. Цитирую по агентству РИА Новости. Ну, собственно, следим за новостями. Как только свежие новости подходят, а главное зачитываем в прямом эфире.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема — это материал в «Таймс», который сегодня много цитируют и средства массовой информации в России, о том, что НАТО может объявить о создании так называемого военного Шенгена, такой зоны без границ, которая обеспечит свободное передвижение военных конвоев. Говорят, что уже в июле 2024 года соответствующее решение может быть принято на саммите Альянса в Вашингтоне. Глава Объединенного командования НАТО по тылу и логистике генерал Золь Франк в интервью газете «Таймс» подтвердил, что блок заинтересован в снижении количества бюрократических норм для повышения своей мобильности. Но это уже 2024 год. Впервые о военном Шенгене заговорили еще осенью 2017 года. Алексей Подберезкин, он директор Центра военно-политических исследований в МГИМО и концерне ПВО «Алмаз Антей». Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первый вопрос. Когда и если они таки договорятся об этом самом военном Шенгене, что это может изменить?
Ну, я думаю, что они формально договорятся на ближайшей сессии Совета НАТО, который скоро будет. А вообще-то фактически существует это. То есть те преграды бюрократические, которые есть для передвижения, они ведь в чрезвычайных обстоятельствах не будут существовать. Это для мирного времени как бы запрашивается разрешение на проход воинских частей. Но представьте себе, если начнутся какие-то форс-мажорные обстоятельства, кто будет спрашивать разрешение на проход танковой колонны? У кого?
Ну, представьте. Но вот казалось бы, кто... Я понимаю, но все-таки они это обсуждают аж с 2017 года.
Ну, это обычные вещи бюрократические обсуждаются. Они приняли в 22-м году новую стратегическую концепцию НАТО, которая предполагает совместное ведение боевых действий. А вот на днях буквально, ну, месяц назад, там, долгосрочный план развития отношений и переброски войск. То есть речь идет о том, что там не 20, не 30, а 300 тысяч войск будет сконцентрировано на в восточных регионах. Ну и как вы думаете, они будут для каждого для каждого подразделения запрашивать разрешение? Конечно, нет.
Вообще, вся эта история с военным шенгеном, она так или иначе напоминает о существовании обычного шенгена. Они могут быть как-то связаны, и, к примеру, от появления военного шенгена усложнится процедура получения обычного?
Ну, насчет процедур я сказал, я считаю, что все это формальности, они просто не будут существовать, с ними не захотят считаться. А вот насчет шенгена вообще, здесь есть определенная ассоциация. Дело в том, что американцы ведь дали понять европейцам, что, ребята, если будет война в Европе, то мы, конечно, выполним свои обязательства по НАТО, как бы по политические и военно-технические обязательства. Но совсем не означает, что мы будем за вас воевать, что наши войска придут сразу вам на помощь. И уж тем более, что мы будем использовать свой ядерный потенциал. То есть, вот так сказать, они проводят границу между все-таки своей безопасностью и безопасностью Евросоюза. А сейчас в условиях вот этой дискуссии, которая в Штатах развернулась о помощи Украине, европейцы почувствовали, что вот как в той сказке, знаете, про волка, так, держи волка, да, вот он там, а оказывается, что его-то и не очень есть. Что американцы, может быть, сейчас всю как бы тяжесть войны и помощи Украины оставят для западноевропейцев. И вообще, надо сказать, американцы очень хитрую и умную концепцию предложили. В этом смысле старик Байден, которого мы явно совершенно, на мой взгляд, недооцениваем, он ведь добился своего. Он воюет за украинцами и за счет европейцев. И европейцы это прекрасно понимают, и они, так сказать, часто размышляют о том, а как бы нам решить вопрос о своей безопасности в случае, если американцы сделают в очередной раз вид, что это их не касается.
Подождите, вы говорите за счет европейцев, но в Америке такие баталии по поводу денег, которые выделяются, или это деньги несущественные?
Ну вот, давайте в реальности посчитаем. Американцы потратили всего порядка 70 миллиардов долларов, да? Вот эти 70 миллиардов долларов при 80, бюджет военный 880 миллиардов. То есть это меньше 10% американского бюджета. При этом из этих 70 там, миллиардов, 4 пятых они сами потратили для себя любимых. То есть на старые вооружения сами у себя купили, загрузили чем-то свой ВПК. То есть на самом деле очень и очень экономно. Впрямую они мало денег потратили. А в основном-то тратят деньги сейчас европейцы. Они нагнули сейчас, там Великобритания на 5 миллиардов расщедрится, нагнут сейчас Германию на 7, на 8 миллиардов, там французы, всякие прочие поляки сбросятся, так сказать. Все это очень хорошо, и будет опять 50-60 миллиардов, которые хватит для того, чтобы кормить тех самых украинцев, которые пойдут на пулеметы. Да?
Ну, то есть те суммы, которые вы называете, которые тратят европейцы, они сильно меньше американских, но относительно получается больше?
Да нет, они не сильно меньше. Вот 70 миллиардов, и которые, грубо говоря, затратили американцы, на 4 пятых, это те деньги, которые были из этих 70 миллиардов потрачены на самих себя. Я потратил, предположим, ну ладно, когда современные модели «Хаймерсов» отправляют, это понятно, а когда идут те вооружения, которые я не выпускаю уже 20 лет со складов, да, и я эти деньги, на свои деньги сам у себя покупаю, или отдаю вам кредиты, ведь очень многие деньги были украинцам просто даны в кредит. Да, то есть они на самом деле тратят впрямую, непосредственно, как говорится, кэшем на Украину очень немного. Они заставляют Европу воевать, они заставляют теперь своих союзников там. Уже на миллиарды расщедрилась Япония, Австралия, Новая Зеландия, Канада. То есть они вот создали коалицию больше 50 государств, которых они напрягают и, в общем, убирают отчасти своих конкурентов, потому что Западный Европейский Союз – это конкурент. Он остался без углеводородов, дешевых. Вот теперь еще промышленность перебегает в Соединенные Штаты. То есть американцы выстроили очень логически понятную концепцию, которая им нравится, и они таким образом могут воевать очень долго. Для них это просто одно сплошное удовольствие.
И военный шенген, о котором сейчас говорят, это что-то, по-вашему, если я правильно понял, это такая история для того, чтобы НАТО в Европе было более эффективным без американцев.
Да, это даже не НАТО. Это скорее история возвращается к Западноевропейскому Союзу. Была такая организация, знаете, без Соединенных Штатов, без Канады. В общем, в большей степени это европейская организация. То есть и европейцы на самом деле втихую стали создавать давным-давно уже военную структуру ЗЕС, то есть Европейского Союза. Ну, вот я вам скажу, как в качестве примера, лет пять назад я встречался назад, да, с финским адмиралом, кстати, финским адмиралом, тогда Финляндия была нейтральная страна. Он был председателем комитета военной разведки Евросоюза, не НАТО, а Евросоюза. То есть уже тогда стали создавать структуры для Евросоюза, которые могли бы в случае необходимости взять на себя функции НАТО. Они верят американцам и правильно делают, потому что американцы, конечно, будут выполнять свои обязательства по НАТО, но так, как они считают это нужным. И они это опасаются. Они поняли, что они могут остаться втянутыми в войну, но останутся одни.
Я только уточню, когда вы говорили о финском военнослужащем, речь шла про Георгия Алавузова?
Это я говорю о финском контр-адмирале, который закончил
другом.
Наш военный...
Или
нет,
тот?
Кончил... Нет, он закончил нашу военную академию генерального штаба, а потом работал как раз председателем комитета разведки Евросоюза.
Понятно. Спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМУ и концерна ПВО «Алмаз Антей». Именно такую просто имя и фамилию называют, когда говорят о вот столь высокопоставленном руководителе в Евросоюзе. Я решил уточнить. В Финляндии все натовское вооружение было всегда. Счел нужным написать Георгий 859-й. Ему кажется, что история третий раз превращается в фарс. 123-й пишет, что раньше нам постоянно говорили, что НАТО расширяется и почти вплотную приблизилась к границам России, а выясняется, что войска и вооружение только собираются перебросить к нашим границам. 7373948, телефон прямого эфира. И вот 679-й, правда, не ссылаясь и не уточняя, что конкретно имеется в виду, пишет, есть мнение, что военный Шенген направлен для того, чтобы диктовать странам Альянса, безусловно, слушать гегемона, в том числе и на море, таким образом прижать Турцию. Но вот Алексей Подберезкин, наоборот, говорит о том, что с его точки зрения военный Шенген это что-то, чтобы без участия гегемона это работало в большей степени. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вы можете набрать этот номер для того, чтобы присоединиться к нашему обсуждению. Можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Можете через СМС-портал, тогда номер для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Срочное сообщение из Соединенных Штатов Америки, но это в связи с сегодняшними новостями из региона. США не хотят войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще срочное сообщение. Защита обжаловала 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову Гиркину по делу о публичных призывах к экстремизму. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на его адвоката Александра Мулохова. Мы получили в Мосгорсуде, рассказал собеседник агентства, копию приговора судьи. Я подал краткую апелляционную жалобу. Дополнение подготовят после тщательного изучения протокола судебного заседания, который еще не изготовлен. Мосгорсуд на прошлой неделе Стрелкова приговорил к 4 годам колонии общего режима и запретил 3 года администрировать интернет-сайты. Следующая тема. Заявление официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой по поводу того, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Она говорит, что казнь азотом чудовищна для 21 века и говорит о проблемах с правами человека. Собственно, речь идет, насколько я понимаю, об одном из штатов Соединенных Штатов Америки, об Алабаме. Там 25 января состоялась первая смертная казнь с применением чистого азота. Человека, которого приговорили к высшей мере, судили за то, что в 88 году он совершил заказное убийство женщины. Его уже пытались казнить, однако подходящие вены, чтобы ввести иглу и сделать смертельную инъекцию, просто не нашли. Говорят о чрезвычайной мучительности вот этой вот новомодной казни азотом, которую Захарова назвала чудовищной для 21 века. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников к нам присоединяется. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак,
здравствуйте.
Что такое казнь азотом?
Ну, вы знаете, это, на мой взгляд, абсолютно недопустимая процедура. То есть человек, на человека надевают маску и заставляют, в общем, ну, как... И он дышит, да, то есть через какое-то время вынужден там дышать вот соответствующим, так сказать, субстанцией, да, из азота. В итоге, соответственно, это попадает к нему в легкие. Ну и мы с вами понимаем, что на самом деле существует вообще свидетельство уже очевидцев, как это все выглядело в действительности. Значит, в действительности это человек, в общем, начал вдыхать этот азот, да, ему стало через некоторое время плохо, то есть казнь длилась порядка 25 минут всего, да, и несколько минут он бился в конвульсиях. То есть можно предположить, что человек, ну, то есть он вот прям бился в конвульсиях, пытался вырваться, то есть ему было плохо, страшно, больно, и, естественно, это недопустимо. То есть специфика смертной казни, ну, гуманных ее соображений, что это происходит быстро. Да, ну, насколько, конечно, гуманной может быть вообще смертная казнь,
ну,
в 21 веке, но мы с вами понимаем.
Нет, просто,
это не так, да, но имеется в виду, что с точки зрения норм, в том числе норм международного права, значит, ну, в принципе, вот выглядит это таким образом.
Но подождите, если мы говорим о том, что это должно быть быстро, то я не понял вашей фразы, она длилась всего 25 минут.
Не всего, я имею в виду, ну вот...
Наоборот.
Да, с их, да-да-да, конечно, длилось 25 минут, это, в общем, крайне долго, и я к тому, что несколько минут человек вообще, ну, то есть испытывал страдания, испытывал боль, ужас, все это видели его родственники, потому что они присутствовали на казни, да, естественно, такие вещи, ну, на мой взгляд, абсолютно недопустимы, они противоречат как нормам международного права. Это можно приравнять к пыткам, и об этом уже сказали, значит, как в управлении Верховного комиссара по правам человека, то есть Вольфган Тюрка, да, в принципе, уже осудили соответствующую казнь. Но пока еще какого-либо, так сказать, в отношении США... Кроме осуждения, да, там какого-то правового акта не принято.
Но смотрите, но, я понимаю.
Правильно.
Иван Владимирович,
было бы хорошо их,
да. 530-й наш слушатель уже просто просит вас уточнить, то есть ядом или электричеством это было как бы нормально. Ну, то есть
это
человек
не
все равно...
нормально, да, это с точки зрения...
Страдает человек все равно.
Моего лично, да, моего лично мнение, точно так же я соглашусь абсолютно с коллегой, значит, это ненормально. Абсолютно. Более того, если говорить отдельно про Алабаму, значит, была статья Мира Тарады, да, вот по этому поводу тоже нашего журналиста российского, который рассказывал о тюрьмах Алабамы, и там вообще, в принципе, соблюдение прав человека, мягко говоря, не кичатся. Там огромное количество было уже различных, так сказать, со стороны Сената выступлений, да, относительно там расследований, да, по поводу прав человека и соблюдения их там в штате, в частности, в Алабаме. Вот. Я говорю о том, что, понимаете, это ненормально, но при этом человек как бы быстрее уходит на тот свет и не меньше понимает это, да?
Смотрите, вот я понимаю, но...
здесь, и я еще одну важную деталь хочу сказать. Строжайшим образом, в соответствии с нормами международного права, запрещены опыты над заключенными. Есть две категории, значит... граждан, это заключенные и военнослужащие, в отношении которых запрещены медицинские опыты. Это отдельный есть нормативный акт. И здесь, в данном случае, это первый раз казнили человека живого, да, при помощи вот этого средства. То есть, как это в действительности влияет, можно только предполагать. На человеке данный случай это впервые испытали фактически, да, поэтому можно сказать, что это даже было, это были медицинские опыты, да, которых, значит, то есть это эксперимент.
То есть, но это как эксперимент или опыт, и не заявлялось это так вот ради правды, надо заметить.
Я вам говорю о том, что то есть эта казнь, это была, помимо всего прочего, еще и вот медицинскими опытами, которые запрещены над заключенными конвенциями международными.
Хорошо.
Которые, кстати, ратифицировала Соединенные Штаты, ратифицировали тоже данную конвенцию.
Про международные правила просто наши слушатели уже многие задали, ну, так или иначе, формулирует один и тот же вопрос. А существует ли какой-то список с международной точки зрения? Ну да, понятно, что это убийство человека. Ну, то есть вот казнь, она может быть такой, такой и такой, и все, а остальное нельзя? Или такого списка нет?
Есть. Прописано, что в случае, если значит, смертная казнь все-таки в стране существует, то она должна быть гуманна. И там указано, что, значит, не должны быть мучения у человека. Это четко прописано в нормах международного права.
Но вот так, поэтому, чтобы виселица, там норму... электрический стул, вот такого списка нет?
Нет, конкретно по вот такому формату нет. Было ли уточнение со стороны в США, опять же, да, то есть какие смертные казни допустимы. И вообще в государствах, ну, то есть существует их нормативная база. И в США, конечно, до последнего времени не было вот этого. Это сейчас ввели 3 штата. Объясните, почему, если хотите.
Ну, в данном случае вот говорят, что по-другому они просто не смогли.
Нет, это не совсем так. В прошлый раз они не то что не смогли, они просто, не смогли вену найти просто специалисты, в кавычках. Там просто вопрос в другом. Вопрос, что они сами по себе, но их медицинские там специалисты, которые делали эту смертную казнь, они должны были ввести смертельную инъекцию вот этому гражданину Смиту.
Они не смогли.
Они этого не смогли сделать. Это вопрос не в этом. Это не потому, что они не смогли, а потому, что они сейчас удешевляют процедуру. То есть они проводят опыты над людьми, по факту, да, Соединенные Штаты на сегодняшний день, в 21 веке, с целью удешевить процедуру казни. Каждая инъекция, вот эта вот из яда, да, которая составляется, которая применяется повсеместно и практически в каждом штате, сейчас не используют электрический стул, используют инъекции смертельные. То есть человек вводит эту инъекцию, через некоторое время он тихо, спокойно, по идее, да, но это не всегда так, конечно, индивидуально есть показания, есть где-то криво сделали медицинский препарат, еще что-то, уходит на тот свет. Но каждая такая инъекция для них стоит несколько сот тысяч долларов, чтобы вы понимали. Ну, потому что это очень редкий препарат сам по себе, значит, мало кто его делает, медицинские корпорации, там, сговор, я так предполагаю, да, но суть...
Ну, понятно,
том,
что... вы полагаете, чтобы удешевить.
Это азот. Это по факту газовая камера, понимаете? То есть США ведут себя как нацисты в данном случае. Они применяют, ну, как газовую камеру решили, грубо говоря, возродить в 21 веке. Ага. И вот такой вот, значит, медицинский эксперимент провели.
Ну, в других странах вообще вам пишут, камнями побивают.
Ну, слушайте, это есть в некоторых странах, значит... с главенством там шариата.
Значит, это тоже чудовищно.
Есть такое, абсолютно чудовищно, есть и руки там отрубают, но это единичные примеры. Большинство мусульманских стран, ну, такими вещами, конечно, не занимаются. Всё,
у нас просто минута осталась, а я еще один хотел вопрос от наших слушателей, который так или иначе тоже повторялся, пока мы с вами говорили. Ну, он же преступник. Ладно бы убивали, мол, невиновных людей и говорили о гуманности, но это преступник. Вот, например, Билли Бонс. К смертной казни приговариваются обычно не люди, которые мучили и убивали невиновных людей. А вы тут...
Я всегда задаю такой вопрос. А чем мы тогда будем лучше и чем мы будем отличаться от этих людей, если мы будем к ним относиться таким же образом? Понимаете? Поэтому здесь как бы такое правило не работает. Более того, но все-таки мы, так сказать, в большинстве своем людей... религиозные, ни одна из религий людей мучить и убивать, значит, пытать не приветствует, да, поэтому, на мой взгляд, ну, то есть, вот, со всех точек зрения, как религиозные, так и так сказать, и светского государства, ну вот, это неправильно, как таковое.
Понятно.
Да?
Спасибо.
Мы не должны себя так вести.
Спасибо. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, о том, что произошло в Алабаме в Соединенных Штатах Америки. Там состоялась первая смертная казнь с применением чистого азота, и официальный представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова назвала эту казнь чудовищной для 21 века. 36-му не нравится казнь азотом, он полагает, она негуманна, повешение или отрубание головы с его точки зрения. 123-й обращает внимание в очередной раз, это не просто заключенный, а преступник, приговоренный к высшей мере наказания и обреченный при этом на смерть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 29 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, следим за этим. Нам обещают к 5 вечера 3-бальные пробки, дальше 2 часа 5-бальных пробок, в 6 и в 7 вечера, но пока на данный момент всего 2 балла. А существенных сложностей нет, ну, разве что только внутреннее третье транспортное кольцо от Беговой, если полчаса назад я говорил до Савеловской, то теперь скажу скорее до Рижской эстакады. Серьезная пробка, судя по всему, какой-то ДТП то ли на съезде с Рижской эстакады на проспект Мира, то ли еще где-то в том районе. Еще проблемный выезд по Щелковскому шоссе за пределы Московской кольцевой автодороги, и внутренний МКАД замедляется в районе Развилки и до пересечения с Варшавкой. В общем, нормального движения там сейчас нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. У ввезенных параллельным импортом машин из Китайской Народной Республики появились трудности с сервисом, пишет газета «Известия», ссылаясь на Союз автосервисов. Первый вопрос, который в этой связи возникает, что за параллельный импорт из Китая и что за особенные китайские машины, которые приезжают сюда, в Россию, которые к обычным китайским машинам с точки зрения исследований, их технического состояния не имеют никакого отношения. Первая тема. Вторая тема. Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Лента собрала 428 миллионов рублей и очень много негодующих записей в социальных сетях, которые требуют прокат этого фильма прекратить. В чем проблема? Этот разговор минут через 10. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Совет Государственной Думы решил 31 ноября во втором чтении рассматривать закон о запрете так называемых наливаек. Центробанк установил официальный курс доллара на завтра 89 рублей 61 копейка, курс евро 96,98. Ну и вот срочные сообщения, которые сейчас на ленте ТАСС появляются, заявление посла Палестины: прекращение финансирования БАПОР, говорит он, может нарушать конвенцию о геноциде. БАПОР — это Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Это телефон прямого эфира. Если захотите позвонить, если хотите писать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8, хотите писать через телеграм, тогда говорит МСК-бот для вас. 123-й настаивает: текущее атмосферное давление в 760 миллиметров ртутного столба — это не намного выше нормы, как говорят по радио, а это и есть норма атмосферного давления, не больше, не меньше. Виталий, 618-й, вспоминая предыдущую тему насчет казни азота, наверняка ведь, что людей можно казнить азотом, пишут те самые сограждане, так называемые неравнодушные, которые еще вчера волновались за какого-то кота Твикса и проявляли при этом верх гуманизма. С точки зрения Виталия, это слегка попахивает лицемерием. Первая тема. Сегодня «Известия» пишут о том, что у ввезенных параллельным импортом машин из Китайской Народной Республики появились трудности с сервисом. Речь идет о марках Geely, Exeed и Li Auto. Сложность техобслуживания заключается в том, что официальное диагностическое оборудование в своей базе машину не видит. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков к нам присоединяется. Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад слышать.
Да, взаимный первый вопрос. Тут вот говорят про у завезенных параллельным импортом машин из Китая. А что за параллельный импорт из Китая?
Ну как что за параллельный импорт из Китая? Машины, которые ввозятся юридическими лицами. Хотя под это, ну, без разрешения правообладателя. Хотя я думаю, что в обиходе под параллельный импорт еще и, так сказать, под этим понятием подразумевает и то, что ввозят частные лица.
Нет, ну просто мы привыкли к тому, что параллельный импорт – это когда бренды сами ничего не поставляют, а у нас есть такие китайские бренды, которые тоже ушли с российского рынка.
Нет, но ведь поставляло же много автомобилей из Китая. И европейских брендов, то есть Toyota, собранные в Китае, Volkswagen, собранные в Китае, и другие марки автомобилей, и в том числе китайские машины. Одних Geely Manjaro сколько везено, огромное количество. Более того, этим не брезговали и сами официальные дилеры, которые прямо или косвенно, сами или через посредников такие машины ввозили, и вы в официальных автосалонах могли какое-то время вообще наблюдать вакханалию, когда были автомобили еще не проданные официальные, выпуска там весны, например, 22-го года, машины, ввезенные по параллельному импорту, и машины уже, так сказать, новых завозов официальных. Поэтому это нормальная практика, ничего здесь удивительного нет. Возили, и сейчас по отношению к китайским брендам ситуация будет уже ужесточена, вы знаете. Но я думаю, что на физиков все равно будут возить, и будут называть это в обиходе параллельным импортом, хотя это не совсем с точки зрения терминологии правильно.
Когда в Geely Motors говорят о том, что блоки управления в автомобиле, который производится для Китая или для Европы, отличаются от того, что производится для Российской Федерации, это какая-то особая ситуация или так часто бывает?
Вы знаете, здесь на самом деле очень трудно однозначно отвечать, потому что надо смотреть, каждый раз ситуация может быть абсолютно разная. Да? И с точки зрения дилеров, с одной стороны, в общем-то, дилеру все равно, какую машину обслуживать, если он может на этом заработать. Правда? С другой стороны, интересна и другая ситуация, когда дилеры, дилерское сообщество и, в первую очередь, представительство дают, так сказать, сигнал покупателям параллельных машин. Вот видите, а мы вас обслуживать, может быть, даже и не будем. Потом мы не знаем, насколько это массовая все-таки проблема, то есть это все дилеры сейчас отказывают, или один дилер, или два дилера по какой-то причине отказали, может быть, у них действительно не получилось залезть в мозги машины и корректно посмотреть какие-то ошибки или еще что-то сделать, а это все раздувается до размеров там вселенной. Поэтому я думаю, что мы еще поживем, посмотрим. Это не критическая ситуация, потому что машину можно не только официальных дилеров ремонтировать, есть и независимые дилеры, которые... или там.
Ну тогда же гарантия пропадает.
А какая гарантия на автомобиль?
У параллельного импорта.
Вот, никакой гарантии у вас нет на параллель. Если вам дает гарантию сам продавец, который ввез, ну, допустим, юридическое лицо, вот вы с ним будете решать эти взаимоотношения, да, продолжать. Где он там будет запчасти брать и как он будет ремонтировать, это его проблема. Есть сейчас так называемая страховая гарантия, когда даже частные компании продают эти параллельно ввезенные автомобили, и покупатель доплачивает за так называемую вот эту страховую гарантию, как, в случае наступления страхового случая, он обращается вот в уполномоченные какие-то фирмы в разных городах, которые занимаются ремонтом этих автомобилей. Ну и тогда вообще официальный дилер не нужен. Поэтому я думаю, что мы поживем и увидим, насколько массово это будет проблема и будет ли она дальше, так сказать, прогрессировать.
Еще вопрос, когда вы говорили о том, что ситуация теперь ужесточается, а что, теперь с этим будет как-то иначе все?
Но раньше же можно было ввозить до середины прошлого года автомобили вообще, в том числе и китайских брендов, их активно ввозили по параллельному импорту. Потом фактически это запретили делать, поскольку Минпромторг, правительство четко сказал, если производитель здесь официально присутствует, значит по параллельному импорту автомобили ввозить без разрешения правообладателя нельзя. А под его ОТТС тоже, естественно, вы автомобиль не везете, и никто вам не разрешит возить. Ни одна компания, которая официально у нас торгует, не разрешит левым компаниям возить под свой АТТС параллельные какие-то машины, изначально для российского рынка не предназначены. Но это не значит, что этих машин вообще не будет. Но сейчас не запрещают возить на физических лиц, их и везут дальше.
Но возвращаясь к тому, что говорят, для того, чтобы обойти эти проблемы, не покупайте, мол, серые импорт китайских автомобилей, обращайтесь к дилерам. И теперь, типа, у дилеров серых машин не будет.
Ну, слушайте, смотрите, у дилеров серых машин, может, и не будет, но их можно будет купить, я же говорю, у физиков.
Ну да.
Или у юриков, которые все равно оформляют машину на физиков. То есть, фактически, вы приходите в салон, смотрите машину, а по документам она стоит оформленная на физическое лицо под СБКТС, сертификат безопасности колесного транспорта.
А как разобраться, я серую машину в прошлом покупаю или не серую?
Ну, надо посмотреть, кто вам его продает и на кого она оформлена. Если она оформлена на физическое лицо, но очевидно, что вы покупаете машину не российскую. По ВИНу можно пробить.
Понятно.
Если не предназначена для российского рынка. Вот, и потом самое-то главное, что этот Манджаро, например, который я упомянул, он официального дилера сколько сейчас стоит? 4,5 миллиона. А по параллельному импорту или у физиков его можно купить там за 3,5. Есть разница, правда? И человек говорит, ну что ж, и не будут ремонтировать официалы, ну и ладно, зато я миллион сейчас сэкономлю, уж как-нибудь оставим проблемы.
А потом сэкономлю на ремонтах у неофициальных, соответственно, да, ремонтников. Понятно, спасибо. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Александр 569, хоть у физиков, хоть у дилера, за 4,5 миллионов. Еще надо быть состоятельным для таких покупков, а в случае с китайцами, полагает Александр, еще и азартным. У вас были какие-то варианты проигрышей? Тут важно понять. 679 рассказывает, что очень легко разобраться, серая, не серая машина, включаем магнитолу, смотрим, есть иероглифы или нет иероглифы. А там же можно проверить, ну, вдруг она стоит не на русском языке, а надо просто русский поставить. Или, к примеру, тот, кто продает вам машину, уже включил магнитолу и посмотрел на иероглифы, заменив их на русские буквы. 7373948, телефон прямого эфира. 401 тоже говорит, а зачем серой машиной ехать на ТО к дилерам? Ну, вот вопрос, а если ты не знаешь, что эта машина серая, или не догадываешься. Китай борется с леваком и довольно эффективно это делает, уверен 530-й, 357-й пишет, все товары по этому импорту могут быть без гарантии. Тут вопрос еще раз, насколько я понимаю, в данном случае мы сталкиваемся с довольно широким толкованием понятия параллельный импорт. Но вот даже неоднократное упоминание Максимом Кадаковым так называемых физиков и юриков, оно лишний раз говорит о том, что это все-таки сейчас, насколько я понимаю, то, что называют параллельным импортом, обычно имеют в виду на официальном, во всяком случае, уровне, вряд ли те машины, которые заводятся физическими лицами. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий, у меня, говорит, родственники поехали в Москву из Питера 30 декабря и в Новгороде встали. Автомобиль «Черри», по страховке забрали в сервис. Все поменяли, отдали автомобиль с полным баком, BMW бы, мол, так не сделали. Но, может быть, BMW зато при этом не встало бы в Новгороде 30 декабря. Но это все сослагательное наклонение. Павел 134 говорит, не согласен про иероглифы, в «Черри» работал, они все всегда приезжают с иероглифами. Ну вот примерно так же я и говорил. То есть это все лишь говорит о том, что человек, который предлагает вам эту машину, не включал до этого магнитолу и не перевел китайский язык на русский. И вот и все. У серых нет русского языка в меню, уверен, 26-й при этом, а Владислав 408-й не понимает, в чем проблема ремонта не у дилера. У меня, говорит, товарищ 20 лет покупает только Toyota у дилеров, но никогда у них не ремонтирует, и проблем никаких нет. Но, значит, все-таки ремонтирует, значит, все-таки какие-то проблемы есть. Когда вы говорите, никогда у них не ремонтирует, значит, у кого-то все-таки ремонтируют. А если ремонтируют, значит, есть проблемы. А 342-й в этой связи пишет, фраза «китайская подделка» теперь у нас приобретает новый смысл.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России, в СНГ. За выходные лента режиссера Локшина собрала 428 миллионов рублей. Бременские музыканты режиссера Нужного на второй строчке рейтинга. Там всего 123 миллиона рублей. На третьем месте «Холоп 2», как и предполагали, довольно быстро падают сборы этого фильма. За минувшие выходные он собрал всего 122,5 миллиона рублей. Параллельно разговаривая разгорается скандал вокруг «Мастера и Маргариты». Вот, например, в одном из телеграм-каналов сейчас о высказываниях Локшина про Россию и специальную военную операцию. Приводятся скрины с его страницы в Фейсбуке. Там есть пост на YouTube с роликом, который обвиняет Россию в украинской постановке в Буче, а также скрин его пожертвований на ВСУ. Так сказано, во всяком случае, в телеграм-канале. Как такое возможно? Нужен тотальный бойкот кинотеатров с показом фильма. Нужно, чтобы фильм сняли с проката. Ну и, соответственно, разные обращения. Нужно обратиться в Следственный комитет, ну и так далее. Сергей Лавров, киноаналитик и преподаватель, извините, первой онлайн-киношколы. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, давайте из 428 миллионов рублей. Как этот старт оценить?
Ну, как хороший, потому что фильм за первые 4 дня собрал 1 150 000, по-моему, тысяч зрителей.
Ну, это примерно как предполагали, это больше предположений на фоне, к примеру, того же Чебурашки. Теперь у нас всех же сравнивают с Чебурашкой.
Нет, ну, сначала прогнозы были на уровне 350-370 миллионов, но очень много людей пришло именно в субботу и воскресенье, поэтому такая сумма получилась. То есть он стартовал лучше прогнозов.
Он лучше прогнозов стартовал, а вообще прогнозы говорят, деньги, которые вложены в создание этого фильма, могут быть отбиты?
Нет, конечно, потому что общий бюджет фильма 1 миллиард 239 миллионов рублей.
А при сборе 500 за первый уикенд?
Ему надо как минимум собрать 2 миллиарда 500 миллионов рублей, чтобы выйти в ноль в кинопрокате. Но, судя по старту, я надеюсь, что если большого спада не будет на втором уикенде, он все-таки доберется до 1 миллиарда рублей, что, в принципе, будет для него успехом.
Так, хорошо, теперь следующая история. А чем объяснить, что этот фильм так долго снимали?
Ну, производственные сложности, насколько я знаю, потому что они его, по-моему, 5 лет делали. Плюс он же подразумевался для мирового проката с участием двух немецких актеров, по-моему, одного югославского. Но бюджет вырос с 800 миллионов до 1 239 000 000. Из-за частых простоев, скорее всего.
Теперь, что вы думаете по поводу скандала вокруг выхода этого фильма, когда говорят о том, что режиссер Локшин, он, соответственно, уже после того, как снял этот фильм, выступал с высказыванием по поводу России и специальной военной операции?
Ну, не знаю. В принципе, я же оцениваю с точки зрения не политики, а кино как зрелище. Он создал такой оригинальный визуальный стиль, ну, как вот у него было в «Серебряных коньках». Но с точки зрения логики и прочего, ну, практически этот фильм не имеет никакого отношения к роману.
А почему он тогда так называется?
Ну, потому что, чтобы привлечь внимание зрителей.
То есть, насколько я помню, они же...
не имеет.
Да, они же хотели этот фильм называть вообще-то «Воланд», а не «Мастер и Маргарита».
Ну да, там главное действующее лицо, вот именно как бы дьявол Воланд, который прибывает в Советский Союз в начале 30-х годов и начинает строить всякие козни. Ну, к роману не имеет никакого отношения. Мне показался он очень скучным. Честно говоря, вот я скучал на нем.
То есть вам кажется, что вот эти вот, этот миллион человек, они зря сходили? Так вот не получится. В следующий уикенд это не пойдет в таком количестве?
Нет, ну, зря не зря, просто, ну, как бы любопытно всем посмотреть, как вышла новинка. Вся рекламная кампания и маркетинг были заточены именно под выход этого фильма 25 января. Ну, если спад будет больше 60% примерно, то тогда он вряд ли соберет миллиард. Зависит от того, как...
Учитывая этот скандал, который теперь разгорается, на ваш взгляд, высока вероятность того, что вторая неделя повторит первую?
Ну, он просто способствует в любом случае рекламной раскрутке фильма. Какой бы ни был скандал, отрицательный, положительный, он всегда влияет на кассовые сборы, и люди захотят посмотреть то, что потом, как они думают, они уже не скоро увидят.
Понял, спасибо. Сергей Лавров, киноаналитик, преподаватель первой онлайн-киношколы, был с нами на прямой связи. С одной стороны, радует, пишет 13-й, что мы обсуждаем бюджет и сборы наших фильмов. С другой стороны, интересно было бы узнать все это в сравнении с западными фильмами. Ну, это легко узнать в сравнении с западными фильмами, и понятно, что наши бюджеты не самые большие. 7373948, телефон прямого эфира. Елена говорит... вы уже так вот... Нет, Елена, я не могу такое читать, но она пишет... Короче, ей фильм не понравился, режиссер теперь вот из-за высказываний тоже не нравится, она полагает, что режиссер русофоб, может, министр, говорит, расскажет, как так. А тут главный вопрос ведь на самом деле, что вам может рассказать министр, если все это было еще до того, как все это он написал? Он же снял-то еще в 21-м году фильм. «Бегемот» не зашел, «Баширов» лучше, пишет 530-й. Ну и остальные тоже, в смысле, лучше. Хотя, может, я старый. Елене, кстати, фильм не понравился. Это вот она теперь пишет. «Все пиар, что не некролог», пишет Владислав 408-й. «Брату 3» ведь не дали прокатное удостоверение, этому дали, значит, все нормально, пишет Григорий 859-й. Но он не уверен. Дали или не дали прокатное удостоверение «Брату 3». Теперь 123-й. «Не снимать фильмы с проката, не снимать книги с полок магазинов, а лишить денег иностранных агентов от их творчества и направить в доход государства». Ну вот, ведь разные варианты бывают. О каком доходе в данном случае можно говорить? Доходе режиссера, которые деньги, которые он мог бы получить, но не факт, что режиссеру положены деньги от проката. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий говорит, прокатное удостоверение дали те москвичи, которым поправили квартирный вопрос. Какие-то неожиданные обвинения, на мой взгляд. 7373948, телефон прямого эфира. 715-му печально говорит, что в такое непростое время тратятся деньги на бездарных режиссеров, актеров и фильмы. А как вы определяете, вот это... с даром режиссер, а вот этот бездарный. Вот тоже интересно. 530-й не понимает, похоже то, что сейчас происходит, на то, что было с Николаем II и балериной. Я, говорит, про жалобы. На Чебурашку интересно, кто-нибудь жаловался. Александр говорит, миллиард на кино. Кто их выделил? Государство? Какая-то часть денег государством выделена. Понять, какая конкретно часть выделена, не очень понятно, насколько я понимаю. Прямо сейчас слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло. Добрый день. Спасибо за тему. Евгений меня зовут. Вы знаете, я думаю, что давно пришло время на самоокупаемость. То есть, если фильм, как говорится, оправдывает себя, окупает, то съемочная группа как бы должна получать на дальнейшее, как говорится, добро и финансирование на дальнейший проект. Если у нее провал, то все, данный режиссер и сценарист должны...
Так, а почему вы решили, что это не так-то?
Что?
Почему вы решили, что это не так? Как раз тут говорят, режиссер сделал хорошее кино предыдущее, и поэтому предложили ему.
Но уже говорят, что ожидается, что он себе не окупит этот фильм.
Ну, это просто фильм. Это просто фильм, дорогой. Но, еще раз, рекордные прокаты при этом. 7373948. Деньги на фильмы надо заранее собирать. На Кикстарте, уверен, 647-й. Мединский на плохие деньги больше не выделяет. Григорий, 859. Кстати, Мединский, напомню, вроде бы, вот по поводу этого фильма как раз говорил, что фильм хороший. Насколько я понимаю, деньги-то выдавали, пишет Виталий, 618-й, то ли в 20-м, то ли в 19-м году снимали кино вообще в 21-м году, то есть задолго до всей этой истории со специальной военной операцией и с тем, что, к примеру, режиссер ее осудил. Напомню, кстати, что Локшин, может быть, кто-нибудь еще не в курсе, это такая громкая фамилия из позднего советского времени. Так вот, режиссер Локшин, о котором сейчас говорят, это американец и младший сын того самого Арнольда Локшина, который в свое время просил у Советского Союза политического убежища. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, вот правильно человек написал, что сначала все это было, а и фильм снят, и деньги выдали. И только потом Локшин, значит, вот это вот все устроил. И из-за того, что один человек, даже режиссер, вот оказался таким подлецом, наверное, фильм и работу актеров и всех остальных снимать не стоит. Зритель сам проголосует за... или против этого фильма, потому что, ну, действительно, работа нестандартная, я уже почитал.
Ну, погодите, ну вот Костя, например, наш слушатель постоянный, пишет, что вот, а я теперь не пойду, мол, вот так проголосую, из-за того, что я узнал, а вы?
Ну, я тоже, возможно, не пойду, но мне прежде всего важен сам фильм, а не тот человек, который оказался... нехорошим, потому что, ну, давайте мы тогда...
Нет, подождите, а вот 530, а 530 пишет, а плевать на позицию, мы же про кино говорим.
Ну, если в этом фильме нет его позиции, его имеет смысл посмотреть, если тебе это интересно. Я думаю, так.
Понятно.
Тем более позиция была после... уже после того, как был сделан фильм.
342-й обращает внимание тех, кто говорят, что, мол, плохо отбирают, и деньги не тем выделяют. Интересно, говорит, Минкультуры может как-то понять, заработает этот фильм или не заработает? Ну, то есть, видимо, люди, которые говорят, что это надо тоже просчитывать, они, наверное, говорят, ну, если не может понять, значит, плохо работает. Потому что оно должно заранее это запланировать. Александр говорит, как можно платить за работу еще предателю ни за что? Так, а если эта работа произведена уже давно и, более того, давно была оплачена? Тогда вот с этим что делать? Непонятно. «Ампир-5». Слушайте, Григорий прям следит за фильмами, которые выпускают или не выпускают. Он говорит, фильм какой-то не выпускают в прокат, а что? А на этот фильм «Крипту» собирали, много денег собирали. А вообще, бывают самоокупающиеся кинокомпании? Интересно, есть ли у нас кинокомпании на западный манер, которые, видимо, сами зарабатывают на это? Это еще один вопрос нашего слушателя. Далее новости.